Сегодня, дорогие наши слушатели, вас ждет встреча с Валентином Михайловичем Князевым, доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. И мы сегодня вспоминаем наш цикл передач, который мы давно не делали, так скажем, «Достоевский в сердцах русских людей». Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну вот сегодня мне, знаете, хотелось бы сделать не такую как бы официальную передачу, а может быть даже такую вот достаточно личную. То есть мне вот важно понять сейчас вот как в вашем русском сердце раздается вот этот вот глас Фёдора Михайловича Достоевского.
Ну, хороший поворот темы, потому что одно дело Достоевского обсуждать его идеи, жизненный путь, а другое личностное восприятие Достоевского. А зачем его читать, возникает вопрос. А что он дает? Вот мы же, когда читаем, это мы в диалог вступаем. Это реальный диалог, то есть мы примеряем его воззрение, его жизненную позицию к самому себе. Мы смотрим в зеркало Достоевского. И если этим зеркалом, как вы сказали, является собственное сердце, то это серьезный разговор. Это разговор о переоценке ценностей, это разговор о прояснении смыслов, причем глубинных смыслов, жизненных смыслов. И в этом контексте диалог с Достоевским, он более чем актуален. Почему это так? Да потому что Достоевский – это человек, который прошел, как говорят, через огонь, воды и медные трубы. У него была трудная жизнь. Она была трудная, вот, можно сказать, трагическая. То есть его творчество, его своя собственная жизнь, она далась очень непросто.
Болезнь, которая у него, кстати, мы уже об этом вспоминали, произошла после смерти отца. Вот эти эпилепсия появилась. Это как бы шок такой.
Это
смерть отца, которого крестьяне убили.
Это сбой, так сказать, психики. То есть болезнь, как правило, это реакция организма. Организма – защитная реакция. Защитная реакция. Поэтому, ну вот это, вот это суждение, это человек трудной жизни. Но это умный человек, это мужественный человек. Это человек, который в этой ситуации обрел духовную силу. Самое мощное, самое главное человека, у человека – это обрести силу духа. Сила духа – это воля к совершенному, это всегда предстояние перед абсолютом. И, как сказал вот, один из русских религиозных философов, Вышеславцев, у него такая есть замечательная формула. Он сказал, сублимация души, ну вот я философским языком говорю, сублимация, но вот такое преображение души, если заменить слово сублимация, если не будет оно непонятно, оно происходит только в предстоянии перед абсолютом. Все остальное, профанация, это игра в психологию, игра в психоанализ, игра в какую-нибудь медитацию и так далее. То есть это... А в предстоянии перед абсолютом здесь врать нельзя, здесь лукавить нельзя. Здесь решаются вопросы «да» или «нет». Тут не может быть третьего, тут не может быть второй свежести. Она первая и последняя. Поэтому вот это серьезный подход. И тот, кто обретает силу духа, он тогда обретает, но он встает перед Богом. И тогда Бог его видит. Ну, Бог всегда видит, но здесь он видит своего. И тогда вот можно рассчитывать на помощь Бога. А то как бы Бога держит как бы в кармане, как бы он ручной произнес молитву, и тут же тебе Бог явился, и все исполнил твои прихоти. Нет, надо заслужить еще волю Божью и внимание Бога к себе. Вот Достоевский именно был такой. Он и признается в своем творчестве, и говорит об этом. Я выстрадал. Вот я выстрадал свою веру в Бога. Она ему очень трудно далась. Почему она ему трудно далась? Да потому что вот судьба так распорядилась, он был обвинен и приговорен к смертной казни. Над головой сломали шпагу, значит, вот там он, вот тех, которых приговорили, один из его сотоварищей, он сошел с ума.
Ну, вот, тут надо еще и сказать, что у него вообще его произведения – это учебники по психиатрии, надо об этом тоже
вспомнить. Ну, это вот я и говорю, что этот человек, он заглянул в глубины своей психики, он заглянул в бездну «Унгрунд». «Унгрунд», то есть вот это то, что обсуждалось в то времена, и то, что всегда обсуждают мистики, значит, вот что значит… вот сделать какой-то решительный поступок, значит, выбрать дьявола, скажем, да, ну, забросить веру и, значит, делай все, что хочешь. Есть только эта заповедь, живи для себя, живи за счет несчастья других, тогда будешь богатый, тогда будешь, ну, вот все твои желания сбудутся. Но вот это и есть бездна, вот. И многие туда ныряют. Этот искус, значит, дорога зла, она проста. Вот это просто шагнуть. Это шагнуть, приступить к черту.
Коготок, да. Завяз,
да, вся птичка увязает, погибает. Так вот, он пережил это. Он пережил, и одна из его произведений, она как раз посвящена подпольному человеку. Человеку, который изведал вот эту глубину падения на дно, на социальное дно, на дно, когда человека не считает человек. На него надевают кандалы.
Это вы сейчас какое произведение «Подпольные записки» имеете?
Да. Вот это. Ну, где он, вот, омское сиденье, там самое, ему 4 года дали.
Значит, одно оно везде дно. Ну, что и раньше было, что и сейчас.
И сейчас ничего не меняется.
Только хуже еще
становится. Да, ничего не меняется. Но существует еще социальное дно. Это не обязательно тюрьма. Некоторые люди
живут. Вот, кстати, тоже очень интересное понятие социальное дно. Вот оно сейчас очень своевременно для нас. Вот что это такое, объясните?
Ну, социальное дно, вот такое есть, ну, понятие или кликуха — бомж. Это человек, не имеющий места жительства. А почему он не имеет места жительства? У него буквально нет. Вот в канализациях живут, там...
Где грязнее, ну,
да,
там и лучше.
Но у них нет и паспортов. То есть они не граждане. У них либо бандиты отобрали паспорта, значит, и они вот... У них ни имени, ни фамилии, у них нет ни гражданства. Но и их положение никем не защищается. Сейчас есть общество, которое защищает кошек, животных, собак, а их никто не защищает.
Только кормят.
Но используют, видимо, вот те, кто их сделали рабами и так далее.
Ну, это только одни бомжи?
Не только бомжи. Если вы посмотрите, ну, так сказать, ну, уровень жизни, качество жизни людей, то оно, значит, имеет такую ранжировку. Если у нас вот по статистике 3% олигархов, то 97% они живут на одну зарплату. А что значит в условиях рынка прожить на одну зарплату? Это невозможно прожить. Они, в принципе, можно сказать, что они где-то на грани социального дна. Поэтому понятие «социальное дно» – это оно оценочное понятие. Но некоторые как-то вот приспособились к этому, не комплексуют против этого. Но в действительности это, ну, это дно. Это минимум прав. Минимум прав. И минимум качества жизни. Качество жизни. И это статистика, это факты. У нас общество, ну вот, Россия очень богатая, но люди, которые живут в России, они живут бедно. Вот большинство людей живут...
Мы сейчас не будем в эту тему углубляться.
Нет, ну вот вы просто затронули. Я вам как вот социолог, как представитель вот этой гуманитарных профессий, это, ну, это очевидный факт.
Мы никогда не будем жить как американцы, вы же понимаете. Нам надо страну защищать. И это вредно человеку быть богатым. Да, святые отцы, они это понимают.
Ну,
что... так... ну это другой вопрос, то есть он такой на грани духовного понимания,
значит,
жизни.
Против, ну, мы же живем в цивилизации удобств, в цивилизации потребительства, поэтому мы не можем, ну, вот, не следовать этими правилами игры, которые существуют.
Можем, можем, Валентин Михайлович, можем, просто не хотим.
Ну, понятно, вот я живу в нормальной квартире, я не хочу переехать в трущобу.
Ну, не обязательно в трущобу.
Ну, в общем, я бы не...
Я вас понимаю.
Я бы не хотел ухудшить свое качество жизни.
Вот это другой вопрос.
Значит, но весь вопрос, как вот мы и говорили, что не запретишь человеку быть счастливым, но человеку должно запретить и не давать этому сделать, чтобы он делал счастье на несчастье других.
Ну, вот я тут вспоминаю тоже батюшку отца Михаила Труханова, вот... Нам просто Достоевскому надо больше уделить внимания. Но вот он говорил, он же тоже лагеря прошел очень тяжелую жизнь, прожил очень тяжелую, нисколько, может быть, даже ну, у Достоевского посложнее, пожалуй, была жизнь. Но вот батюшка Михаил Труханов, он говорил, так мне вот самое полезное жить в одной комнате. Это, говорит, для моего духовного возрастания это вот то, что нужно. Если я буду жить нормально, хорошо, я не буду духовно развиваться. И я это знаю точно.
Ну, в принципе, вот люди, которые имеют высокую духовную культуру, они и во дворцах, и при какой-то короне, они... вот ведут некоторые аскетичность.
А это всегда аскетичность,
да.
Всегда.
Да, да, да.
Она, без нее вообще нет. Ну, это вот, это просто немножко другой вопрос. Вот давайте все-таки вернемся к Федору Михайловичу, нашему дорогому.
Так, ну, мы остановились на том, что вот...
Я спрашивала про социальное дно, но мы пойдем дальше. Вы ответили на этот вопрос. Минимум прав, минимум качества жизни.
Да.
Я не согласен.
Да. Да. Да.
Ну вот, можно я вас,
да,
пожалуйста. Поспрашиваю? Вот сегодня, когда мы говорим о нашей школе, о нашем образовании, которое мы хотим вернуть, оно не возвращается, потому что у нас очень-очень серьезные проблемы в школах. И решаются вопросы, каких писателей оставлять, каких включать и кого убирать, кого оставлять. Вот место Федора Михайловича Достоевского. Вот мы сегодня видим уровень, ну, так называемой, вот как батюшка недавно сказал, пены. То есть вот то, что мы видим на улице, вот эту молодежь, ну, ее очень много. Они же тоже учатся, и многие из них там 12, 13, 14, 15 лет, они школьники, они учащиеся, или они учатся в каких-то колледжах, или в школах. Вот они, как думаете, будут читать Достоевского, и вот что вообще с ними делать, вот с этими ребятами, и прочитают ли они вообще хоть одно произведение, хоть одну книгу в своей жизни?
Ну, вы подняли вопрос такой, он политический, он культурологический, он жизненно важный, это вопрос образования. Образование нам в годы перестройки, вот после 90-х годах наше образование разрушили. я был...
До основания, а затем...
Да, вот разрушили. Я вот могу сказать, я был свидетелем этом. Я был, ну вот, как бы видел это все досконально. Я работал в двух фондах Сороса, а именно эта структура разрушала все. Они первое, что делали, культурная инициатива, они все учебники самое выбросили и написали на деньги Сороса антироссийский учебник. Учебники, вот вспоминается, значит, учебник по истории. История – это главное, предмет очень важный.
Согласна. История, литература.
Да. Вот в этом учебнике было написано, значит, целая глава по Второму фронту, который открыли там уже в 45-44 году, в конце открыли. А в принципе мы воевали один на один с Гитлером, Советский Союз. И вот маленький параграф оставили в этом учебнике «Сталинградской битве». Это чистой воды фальсификация. Это ну, осквернение памяти. Это преступление. Вот такие учебники рекомендовать и по этим учебникам учить нашу молодежь. Но это было сделано. Значит, уничтожили вот, значит, учебники, литературу то же самое почистили, отношение к русскому языку. Вот смотрите, сейчас все дети, ну вот кто родители могут, они все учат английский язык. А зачем английский язык им надо? В Англию сейчас особо не поедешь.
А это по привычке.
Это не по привычке. Вот я могу сказать, для чего это делается.
Даже, вот, и даже сейчас.
И сейчас ничего не изменилось. Это только вот декларация была. Путин выступил и сказал, что надо, значит, Болонское соглашение, его сдать в архив. Потому что и возродить то образование, которое было вот в Советском Союзе. Но это только слова. Значит, но те, кто работают в Министерстве образования...
А мы будем двигать этот процесс. Но, мы будем средства массовой информации, православное радио, но, это наша задача, чистая.
Совершенно верно. Ну вот я просто вам обрисую, а потом мы уже вернемся к Достоевскому.
Да.
К Достоевскому. Значит, ситуация такая. 30 лет нас насиловали, уничтожали, мы превратились в бензоколонку. Так президент Обама и назвал Россию. Что такое Россия? Это бензоколонка. У ней нет ни воли, ни власти. Она сырьевой придаток Запада. И вот чтобы вырваться из этого колониального прошлого, необходимы действительно серьезные изменения. И вот если бы вот не беда, то счастье бы нам не привалило.
Если бы не война.
Да, если бы не война.
Ну, все об этом говорят, разумные люди,
ну, совершенно
которые
верно.
Хотя бы историю знают.
Совершенно верно. Но вопрос поставлен. Сейчас необходимо, вот объявлена эта большая перемена. Но для того, чтобы эта большая перемена состоялась в нашу пользу, в аудитории должен прийти учитель, не менеджер. Не менеджер, который вот... Зачем английский учит? Я вопрос задал. А потому что университеты пятого поколения – это университеты, которые выпускают выпускников на глобальный рынок. А чтобы выпустить, скажем, вот наших русских ребят, русских девчат на глобальный рынок, они должны знать английский язык. Вот зачем английский язык учит. Студенты, специалисты врачебной профессии – это товар, живая сила. Чтобы его продать, он должен быть, ну, вот, готов к продаже. Они должны знать английский язык.
Должны это... родину предать.
Ну, не предать, они не предают, им там хорошие деньги обещают. Поэтому... Но вы представляете, их надо, родить, надо воспитать, надо дать им образование, а потом их буржуи взяли и купили, да? Вот в чем дело.
Нет, но сейчас-то ведь ситуация совершенно другая, потому что мы же...
Нет, так ну, это было запущено в 90-х годах.
Так все последствия мы сегодня этого всего имеем. Вот,
но сейчас
это
дальше.
Это же все живет.
Сейчас дальше. Серьезность ситуации состоит в том, что у врагов народа у нелюдей, которые вот сейчас и в Америке, и в просвещенной, так сказать, Европе находятся, это вот это, этот правящий класс, который объявил нам войну, они имеют очень хорошее и мощное средство влияния на нас. Это идеологическая борьба, это пропаганда, это изменение культурного кода. И вопрос идет именно о культурном коде. Что такое Достоевский? Что такое русская классическая литература? Это как раз вот та основа, гуманитарная основа, та экзистенциональная основа, опираясь на которую человек становится русским человеком, человек становится патриотом родины своей. Но если мы этого нет, если в процессе, значит, никто в голову, они не будут...
Этого даже сейчас нет еще. Единственное, вот, что вот, как бы бросается в глаза, ну, по крайней мере, по понедельникам включают гимн России. Я не знаю, что там за ситуация со школами, поэтому надо с этим тоже разбираться. И нужно здесь упомянуть о том, что 2023 год, вот этот вот, в который мы вступили, это все-таки год наставника, учителя.
Ну, вот, наставник – это в принципе, дисциплина. Это дисциплина, наставничество к чему должно свестись, на мой взгляд. Ну, во-первых, их надо снять с наркотика, от этих смартфонов. Если они пришли в школу, они должны их отложить. Они не должны сидеть, тыкать на уроке эти смартфоны. Вот у меня студенты приходят, я говорю... Вот, давай.
Они должны их в коробку класть, вот там вот у входа, ну, или вообще сдавать в начале школы.
Ну, вот,
они, чтобы они лежали у них на парте.
Ну, они не как могут, у них зависимость наркотическая. Но я им, глядя в глаза, говорю...
Да, вот, смартфон очень сильный наркотик.
Да, я вот, говорю, мозги, главные мозги, говорю, пока отложи в сторону. Туда не смотри, смотри на меня, слушай, отвечай и так далее. То есть это вот наставники должны это сделать.
В первую очередь.
Да, это сделать. Решить. Следующий наставник должны сделать, значит, навести порядок. Ну вот студенты у меня ходят, они непонятно как, то ли бомжи, то ли как они одеты, значит. На джинсах дырки так, ну, самые незаштопанные, мода такая. Мода, значит, ну, раньше не ходили в белых халатах, да? Ну, сейчас кто во что одет? Кто во что одет? Я говорю, вы что, с какого троллейбуса пришли сюда? Вы как одет? Некоторые там вот с общаги пришли, так, чуть ли не в трусах.
Они даже сегодня, вот врачи даже свидетельствуют, вот это тоже будущие врачи, что они даже не моются. Скажу по секрету. Даже зубы не чистят.
Ну, это как бы невероятно. Но я не проверял
это.
Это
факт. Но... Я не знаю, как ваши студенты, но очень
не, многие... Ну, они молодые, красивые, все вот. Нормально, но я просто говорю... Вот,
с гигиеной да. Вопросы серьезные.
Затем у них нет субординации. То есть они вообще не осознают фигуру учителя.
С кем они?
Значит, вот это наставник. Наставник – это просто вот установить дисциплину. Значит, в класс заходишь, они должны встать. Значит, ну, элементарная дисциплина. Следующая дисциплина – это привести в порядок вот психику человека. Вот есть наставник. Наставник, значит, есть воспитатель, надо же людям помочь. У них действительно, мы, конечно, можем им предъявлять высокие требования, но у них, у некоторых стрессовая ситуация. Вот, значит, многие, ну вот в медицинском не так просто учиться. Они анатомию по много раз пересдают, они там гистологию пересдают по много раз, то есть биохимию и прочее. Ну, дисциплины там много запоминать надо знать на латыни и прочее. А у них мозги-то как бы пластилиновые, ну, и они, вот, тяжело учиться. А для этого надо дисциплина. Они должны, вот, ну, и им тяжело. У некоторых там, некоторые учатся за деньги. Вот, к вопросу, кто у нас хорошо живет. Ну, вот, молодежи однозначно надо дать бесплатное образование, ну, чтобы они бесплатно учились. Это же будущее наше. А мы с них деньги берем. Так мы тогда будем покупать где-то других студентов, специалистов. Не все могут поступить конкурс. Потом, ну, значит, в наших вузах учат не только наших студентов, вот. Я вам говорил, что студентов готовят для мирового рынка, поэтому во всех российских вузах обучают и студентов из Египта, там, из других стран. Ну, из Англии сейчас не обучают, но еще как бы находимся, из Украины тоже. Но вот все это продолжается. Вот как в 90-е годы заехали в этот открытый рынок и так далее, все это продолжается. Но мы говорим о тех ориентирах, к которым мы должны стремиться. Ну, и я уже проговорил эту мысль о том, что без русской литературы, без знания хорошего русской классики нам, ну, никуда. Это наше все. Это именно что такое литература? Это человековедение, это позитивный герой. Это проработка характера. Ну, уже вот когда мы же на этих образах все воспитывались. Там. Ну, вот, Татьяна Ларина, Пушкина, да? Кто главный герой в «Евгении»? Татьяна Ларина. А вокруг нее вот эти ребята крутятся, и она акценты...
Это стержень.
Да, вот. А гений Пушкина, вот он и дает...
Про Пушкина мы с вами будем...
Хорошо. Ну, а вот Достоевский, возьмите, «Преступление и наказание». Вот молодежь считает, что вот эту «Преступить черту» все позволено. Они с легкостью необычной играют роль вот этого Раскольникова. Они вот готовы уколоться, понюхать наркотик. Они рискуют. Вот я хожу, вот пруд еще самое. Вот вчера еще видел, они по пруду бегают, бравируют. Вот утонут, не утонут, они бравируют. Им не хватает реальной жизни. Они рискуют, понимаете? Они вот проявляют свой характер. Но а общество дает им, ну, рисковать надо, так введите военное дело, пускай там берут самопрепятствия, ползают на брюхе, стреляют и так далее, прыгают с парашютом, не всякий прыгнет с парашютом. Значит, вот это закаляет. Вот я помню свое советское детство, у нас же был ДСАФ там и так далее, мы все это проходили. А сейчас, чтобы спортом заняться, надо записаться вот там в эти самые... Так там деньги платят? Узнал, говорю, фитнес, а сколько стоит? Так 30, 40, 60 тысяч. У меня денег таких нет фитнесом заниматься. Вот сегодня к вам пришел, фитнес у меня был...
Конечно, пробежались.
Да, я 5 километров. Да, 5 километров.
Это очень полезно все, Валентин Николаевич.
Поэтому, видите, у нас посадили, ну вот, ну, просто над нами эксперимент провели, вот начиная с 90-х годов, эксперимент по расчеловечиванию, эксперимент по уничтожению духовной культуры. Поэтому вот вопрос о Достоевском... Это вопрос возвращения в потерянный рай. В потерянный рай, то есть возвращение к истокам классической русской культуры. Вот я бы так поставил. И этот вопрос надо решать, ну, только позитивно. И не какие-то там, конечно, нашим детям, которые привыкли, нынешним детям, которые привыкли сидеть в смартфоне, прочитать текст Достоевского, да, он не осилит это. Они стихотворения не могут, тоже по смартфону учат.
Да, вот один батюшка сказал, да, к сожалению, да, даже не к сожалению, сказал, да, сегодня дети не читают. Но это же катастрофа.
Да, а это, ну, культура чтения, это же другой психологический акт. Одно дело, ты по телевизору смотришь там, скажем, «Преступление и наказание», или читаешь текст.
Потребляешь, да, все время.
Это
или в ТикТоке сидишь без конца.
Да, это очень, это совершенно разная вещь.
Ну, сегодня мы с вами нашу передачу заканчиваем, Валентин Михайлович, цикл «Достоевский в сердцах русских людей». Продолжение следует, а нашим радиослушателям напоминаю, что это был доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев. Продолжаем наши передачи.